Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях ключарь Исаакиевского собора Санкт-Петербурга и благочинный Фрунзенского округа Санкт-Петербурга протоиерей Алексей Исаев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господь да благословит вас.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема непосредственно связана с послушанием отца Алексея. Тема звучит так: Исаакиевский собор, духовная доминанта России. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, конечно, собор Исаакиевский – это чудо, одно из, конечно, чудес России. Расскажите, как вы себя ощущаете на таком почетном посту?
Великолепно. Я себя ощущаю великолепно. Ну, дело в том, что немножко нужно, наверное, напомнить нашим телезрителям об истории этого собора. Интересно, что с этим храмом связано несколько четверок. Ну, во-первых, сам нынешний вид собора, тот, который вот у нас представлен, это четвертый проект. До нынешнего вида Исаакиевского собора было еще три. И Монферран, когда принялся строить этот храм, он, так сказать, уже взялся в четвертый раз, как четвертый архитектор. Ну, если вы обратите внимание, что вокруг собора есть такие четыре башни, колокольни. Интересно, что собор строился 4 десятка лет, и, к сожалению, в соборе есть незначительная, практически незаметная человеческому глазу проблема. Немножко опущен пол, и если положить стальной шар, говорят, так сказать, специалисты, то он медленно покатится, потому что собор очень тяжелый. И, так сказать, вот этот перепад тоже, говорят специалисты, около 40 сантиметров. Но он не виден, он не видит, в огромном масштабе. И даже адрес нашего собора, Исаакиевская площадь, дом 4. Вот столько четверок вокруг этого собора. Но я хочу сказать, что, конечно, архитектору пришлось нелегко, потому что по повелению царя нужно было сохранить предыдущий алтарь на старом фундаменте. И фактически Монферран начал строить таким образом, что оставил старый алтарь, а пристраивал новый. Любой специалист, инженер, строитель, архитектор вам скажет, что это, так сказать, невозможно сделать. И со временем ему удалось переубедить царя, и, так сказать, вот теперь этот величественный храм, он, так сказать, слава Богу, является не просто такой красотой, но он, так сказать, у него достаточно надежный фундамент. Но дело не только в фундаменте, дело, конечно, в самой красоте и масштабе, и, так сказать, изяществе этого храма. По оценкам специалистов, он вмещает от 10 до 12 тысяч богомольцев. Говорят, что этот расчет, он такой плавающий, потому что раньше, так сказать, некоторые планировали о том, чтобы в соборе стояли дамы в пышных каких-то своих нарядах, юбках, так сказать, платьях красивых, и, так сказать, для них нужно было больше места. Существует там для солдат расчет другой, они держат в руке, в левой руке держат фуражку, правой рукой крестятся, и, соответственно, им, так сказать, меньше нужно места, но мы не говорим сейчас, у нас нету этих, знаете, статистических, там, так сказать, вот необходимости там точно сказать, сколько в нем вмещает. Нам самое главное, что к нам в собор приходят богомольцы. И когда владыка митрополит Варсонофий, наш правящий архиерей, назначил меня в этот собор, для меня это было большущей неожиданностью. Есть такая хорошая поговорка: хочешь насмешить Бога, расскажи ему свои планы. Я много лет служу во Фрунзенском благочинии, являюсь благочинным Фрунзенского округа Санкт-Петербурга и настоятелем Георгиевского храма. И я очень много лет молился о том, чтобы нам построить большущий храм во Фрунзенском районе. Мы, честно, можно сказать, задыхаемся от того, что огромный район, живет более 400 тысяч жителей, а храмов всего лишь 5. И, конечно, это катастрофический нехватка. Это действительно большая проблема. Мы пытаемся делать какие-то, так сказать, движения. Вот у нас, я чуть позже, если вы позволите, расскажу тоже о том, что, так сказать, какое-то сейчас происходит движение с храмостроительством во Фрунзенском районе. Но я очень много лет молился о том, чтобы построить еще один большой храм. И вот когда меня назначили сюда, в Исаакиевский собор, для меня это было радостью и удивлением, и неожиданностью. И я просто понял, что, видимо, вот на то есть воля Божья, и мне нужно просто как христианину ее принять и, так сказать, вот в этом храме молиться, служить. И, слава Богу, нам удалось, так сказать, мы давно знакомы и с музейщиками, с руководством музея, который находится в стенах Исаакиевского собора. И, слава Богу, что нам удалось, так сказать, найти теплые, так сказать, контакты, и мы в хорошем взаимоотношении с ними. И первое, что нам удалось сделать, это ежедневное богослужение. Для нас это очень важно. Я думаю, что вот Господь будет судить нас, священников, на страшном суде, наверное, не в первую очередь за количество храмов, которые мы построили, а за количество душ христиан, которые мы спасли. И вот то, что в соборе началось ежедневное богослужение, для меня кажется, это очень важным событием. У нас, слава Богу, существует уже достаточно хороший приход. Мы по воскресным дням, каждое воскресенье и большие праздники, в том числе и вчера, в праздник обрезания Господня Василия Великого, мы служили в центральном пределе Исаакия Далмацкого. Ну, а остальные богослужения у нас проходят в пределе Александра Невского.
Ну, конечно, даже малый предел, по большому счету, сопоставим с таким достаточно вместительным храмом, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно, это так и есть. И вот, кстати, еще, что касается пределов. Я планировал когда-то построить во Фрунзенском Благочинии храм в честь святителя Алексея, митрополита Московского. Это мой святой. И мне показалось, что это было бы правильно. И мне хотелось там еще, я надеюсь, что рано или поздно это осуществится в жизни, мне хотелось построить не только там храм у нас, но и музей, посвященный святейшему патриарху Алексею. И мы делали кое-какие там предпроектные разработки, но вот, так сказать, мне казалось, что вот так завуалировано храм в честь моего святого. Так вот, левый предел, как я вам уже сказал, у нас освящен в честь Александра Невского, а правый предел освящен в честь великомученицы Екатерины. Такое имя носит моя дочка. Поэтому вот, вот столько, так сказать, соединений, столько, так сказать, вот событий. И, конечно, для меня вот вхождение в этот храм, оно было удивительным. Я помню первый месяц, я просто каждый день находился в соборе, просто, так сказать, как магнит он притягивает к себе. И, так сказать, теперь у нас потихонечку каждое воскресенье собираются богомольцы. И не только в воскресенье, но и на буднях. И приходят у нас, слава Богу, детки. Теперь у нас совершенно свободный доступ для христиан, для православных, для богомольцев в храм. Для туристов они заходят по своей, там, так сказать, программе. У них свой вход, а те, которые идут на службу, они приходят совершенно свободный доступ у них есть на службу. И мы потихонечку начинаем заниматься различными проектами в храме. Ну, трудно представить в таком главном некогда соборе Российской империи какие-нибудь требы, как, ну, например, отпевание. Вряд ли там, так сказать, конечно, там совершались отпевания, но, так сказать, не в таком количестве, как, скажем, в обычном приходском храме. Но, конечно, многие богослужения, в частности, и таинства, такие как крещение, такие как венчание, они на соборе уже бывали и не один раз. И я очень радуюсь, вот мы не так давно крестили одну девочку, ей 10 лет было, она пришла вместе с мамой к нам в храм, у нее был такой очень яркий крестный папа, не, так сказать, и известный такой в России человек. Но дело не в том, дело в том, что мне я порадовался тому, что вот я этого ребенка потом видел в другом храме, она пришла с мамой, она молится, она ставит свечи, что-то осталось, видимо, у нее в душе, вот какая-то вот, так сказать, вот эта капелька благодати, которая, вот, так сказать, ей подсказывает, что нужно быть в храме. И мы потихонечку начали заниматься вот такими-то социальными вопросами. Ну вот очень яркое, конечно, событие у нас было в ушедшем году. когда в конце декабря мы провели в соборе новогоднюю елку. Не знаю, были ли такие подобные события раньше, но у нас, слава Богу, в этот раз собралось больше 150 детей. Соответственно, они пришли со своими родителями, были там дети из неблагополучных семей, были там дети и некоторые инвалиды, были некоторые сироты. Но самое главное, что вот этот праздник, который нам удалось устроить, вот для людей он был большой радостью и большим таким действительно предновогодним таким успехом, потому что у нас выступали некоторые даже артисты, вот, они и пели некоторые такие песнопения очень трогательные и посвященные Рождеству и Новому году. И для детей, для людей это было, так сказать, для родителей, для их было очень, так сказать, вот приятно и очень интересно.
А каким образом это проходило? Непосредственно на площадке самого собора?
Да, прямо внутри в соборе были поставлены стулья. И, так сказать, стульев не хватило.
Площадь огромная, конечно.
Площадь огромная, да. И, так сказать, мы поставили какую-то, так сказать, аппаратуру звукоусиливающую, и экраны, и какие-то камеры, и что-то еще. Вот, так сказать, ну, специально, чтобы, так сказать, видите, в чем дело, мы не можем в храме сделать какую-то концертную площадку. Это противоречит духу церкви. Но мы можем поздравить детей с Рождеством Христовым. И поэтому вот это вот служение в храме, оно всегда накладывает некий отпечаток такой важности и, так сказать, понимания того, что здесь совершается служба. Самое главное – это служба. Поэтому этот праздник у нас начался с литургии. Мы в этот день служили литургию, а потом уже, так сказать, совершили этот праздник. Ну и, конечно, самое яркое событие, которое вот у нас сейчас, тем более, святки идут, то, конечно, это праздник Рождества Христова. Мы, конечно, благодарим всех, кто потрудился подготовить этот праздник. И у нас, так сказать, в какой-то степени был такой триумф такой православия, потому что в рождественскую ночь впервые, я могу сказать, за 100 лет совершалась ночная божественная литургия на Рождество Христово. И к нам в храм пришло около 3000 человек, людей, которые пришли молиться. Многие из них причастились телом и кровью Христовой. И что мне очень понравилось, что когда служба закончилась, хор еще немножко пел какие-то там рождественские песнопения, люди не хотели уходить, очень многие. То есть, как правило, бывает, что люди причастятся, так сказать, приложатся ко Христу и уходят. Но очень многие люди вот стояли завороженные вот этим, так сказать, нахождением в соборе. И действительно вот радовались и молились, и славили Христа родшегося. И я просто не могу не воспользоваться случаем. Я всем говорю, извините, и сегодня тоже скажу у вас, что в соборе у нас служба совершается ежедневно. Поэтому я с большой радостью приглашаю всех жителей нашего города и гостей нашего города. Приходите, мы молимся, мы радуемся, мы в храме совершаем каждый день самое главное таинство Евхаристии, и поэтому, конечно же, вот эта вот служба, она для людей, которые приходят нам в собор, она особая. Монферран в том числе установил большущие ступени. Кто вот бывал у нас в соборе, тот знает. Это ступень выше обыкновенной ступени, по которой у любой лестницы, который поднимается человек. И вот когда любой человек подходит к нашему собору и начинает подниматься по этим ступеням, его вхождение в храм медленное, оно особым образом как бы готовит человека к тому, что он входит именно в такой храм, величественный, главный храм Российской империи. Поэтому самое главное, что мы в храме смогли сделать, и что мы будем, вот на что мы будем делать самый главный расчет, это то, чтобы в храме началась приходская жизнь, чтобы он задышал, чтобы он был действительно в первую очередь храмом, в первую очередь местом, где совершается служба. И я надеюсь, что вот если мы будем собираться вместе с прихожанами, вместе с нашими волонтерами, которые тоже потихонечку у нас появляются, то мы, конечно же, какой-то успех приобретем, и это будет по-настоящему действующий храм Санкт-Петербургской епархии.
Батюшка, но будет не лишним озвучить ваше расписание. Какие службы и во сколько? Потому что все равно разнятся.
У нас по утрам литургии совершаются в 9 утра, и вечернее богослужение в 16 вечера. Поэтому приглашаем на службу.
Спасибо, Господь Батюшка. У нас есть звонок из Гатчины, позвольте, мы примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Да-да, мы вас слушаем, не обращайте внимания на телевизор, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Вот, к сожалению, у нас есть такая особенность, что сигнал до вас, дорогие телезрители, доходит в течение некоторого времени, буквально там, может быть, 10-15 секунд проходит. Пожалуйста, когда звоните, не обращайте внимания на телевизор. Мы с вами по телефону начинаем общаться раньше, чем телевизор. Батюшка, у многих, конечно, приходов есть некие такие приходские здания, в которых они реализуют свои проекты. Конечно, ваш собор, ну, собор, в котором вы являетесь ключерем, налагает особые, наверное, да, требования на те мероприятия, которые вы проводите именно в самих стенах. Что-то еще вы планируете реализовывать?
Конечно, конечно. У нас, так сказать, ну, ближайшее событие, которое самое яркое, самое главное, это Пасха. Понятно, что мы будем к ней готовиться уже не за горами и Великий пост, и понятно, что мы будем тоже, так сказать, совершать все постовые богослужения. Но это, так сказать, такого богослужебного характера, а что церковного, а что касается более такого, ну, что ли, направления светского или, так сказать, какого-то культурного, вот есть проект провести либо в стенах Исаакиевского собора, либо рядом с Исаакиевским собором музыкальный фестиваль певческий, и вот мы, так сказать, планируем, если владыка митрополит благословит, то, так сказать, вот это вот провести это мероприятие. В прошлом году оно проходило в Петропавловском соборе, Петропавловской крепости, а вот в этом году мы думаем, так сказать, пока вот такие у нас планы есть, и многие-многие другие какие-то события. Мы хотим, чтобы Исаакиевский собор был не только таким местом, где приходит, вот, так сказать, прихожане, как в обыкновенных храмах. Мы хотели бы, чтобы он стал центром для молодежи. И для этого вот мы сейчас, так сказать, пишем целую программу неких событий, которые можно было бы заинтересовать нашу молодежь, и, так сказать, чтобы они смело приходили к нам в храм и участвовали и в богослужениях, и в различных других проектах. Я не хочу сейчас подробно об этом рассказывать, потому что это пока еще, так сказать, только планы, и я обязательно их озвучу чуть позже, когда, так сказать, вот получу благословение владыки митрополита Бог даст на эти вопросы. Но в любом случае мы не будем стоять на месте, и мы будем делать все, чтобы, вот, так сказать, приходская жизнь жила полной жизнью. Да, мы благодарим, конечно, так сказать, и епархию, что всегда, когда какое-то мероприятие у нас совершается, всегда у нас идет поддержка от наших епархиальных отделов. И, конечно, мы радуемся, что и музейщики идут нам тоже навстречу во многих наших пожеланиях, и, так сказать, вот никогда не останавливаются, и как-то у нас постоянно какие-то идут обсуждения каких-то вопросов. Вот. Поэтому вот дайте немножко времени. Даже президенту, говорят, дают 100 дней, и то после этого чего-то спрашивают. А мы всего лишь несколько месяцев, и вот мало чего еще успели сделать. Но я уверен, что теплом молитвы, теплом общей службы этот собор будет согрет, и он опять будет полноценным действующим храмом.
Да, батюшка, я потому что думаю, для любого верующего, особенно петербуржца, это чрезвычайно важно, потому что мы только сейчас стали привыкать к тому, что Казанский собор стал действующим кафедральным храмом, а Исаакиевский собор пока что даже, ну, не вмещается в уме, что это может стать действительно регулярно действующим храмом, что это уже факт.
Он уже стал.
Да,
уже
что стал, к этому надо, да? Привыкнуть, конечно.
Да, да. Да, это правда. Ну, вот так у нас, видите, в чем дело, было и в храме Георгия Победоносца во Фрунзенском районе. Когда-то, вот я очень хорошо помню эти времена, и помнят эти времена и мои друзья, и прихожане нашего храма, и многие другие. когда было все неустроено, неуютно. Вот я помню, когда мне назначили в 1999 году настоятелем этого храма, некоторые мои знакомые смеялись и говорили, что меня назначили настоятелем фундамента. Ну, тогда действительно 7 лет стоял недостроенный фундамент, и когда я пришел туда, я ужаснулся, я не знал, с чего начинать. И вот, слава Богу, постепенно удалось построить храм, и потом удалось построить и воскресную школу. И вот сейчас, так сказать, этот храм находится в самом центре Фрунзенского района, Купчино, и служба в нем совершается регулярно, ежедневно. И у нас есть воскресная школа, там больше 100 детей постоянно учатся. У нас есть социальные проекты, у нас есть помощники и по катехизации, и по другим направлениям, и по молодежной политике. И время от времени вот кто-то из них даже постоянно меня, так сказать, дергает, так сказать, спрашивает, вот нужно то, нужно все. И поначалу я, так сказать, как-то вот что-то отвечал, а теперь я вижу потихоньку, слава Богу, они сами уже настраиваются на эту работу. И если вот, ну, скажем, какой-то вот, какая-то проблема у нас вот сейчас с бомжами и с, так сказать, с лицами малоимущими. Проблема в том, что нужна им одежда, нужна им вот питание какое-то. Вот, так сказать, наши помощники, они сами, так сказать, находят эти возможности найти эти продукты и отвезти их туда, куда нужно. То есть уже не я в этом отношении занимаюсь, а именно они. Ну, постепенно, слава Богу, это начинается. Я надеюсь, что так же будет и со временем, и во всех храмах.
Конечно, батюшка, я потому что не представляю, каким образом вы умудряетесь сочетать такое количество послушаний, потому что Исаакиевский собор, ваш храм и благочинническое послушание, которое, по большому счету, ну, сравнимо с колоссальной руководящей должностью, батюшка. Вот расскажите немножко об этом, что это такое?
Спасибо вам большое за комплимент, хотя я думаю, что я много чего еще мог бы сделать, и у меня есть очень добрый пример, это наш митрополит Варсонофий, который столько, сколько он трудится, это я не знаю, кто еще у нас в церкви, может быть, только святейший. Потому что, конечно, постоянно, бесконечно эти послушания, и постоянно ему нужно находиться в различных, так сказать, и в Петербурге, и со святейшим, и в Москве где-то еще. Вот. Ну, а так, по милости Божией, пока потихонечку получается. Мы сейчас очень, конечно, хотели бы, чтобы в этом году нам получилось бы заложить хотя бы 1-2 храма у нас в благочинии, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. К сожалению, постоянно нам какие-то бывают то ли от чиновников, то ли от каких-то там комитетов, какие-то проволочки, и не всегда так легко получается, как хотелось бы. Вроде бы говорят «да-да-да», вот мы идем навстречу, а вот когда дело доходит до дела, как вот, так сказать, где-то бумага где-то под сукном остается, и, в общем, прохождение этой бумаги удлиняется неделями, вот пока кто-нибудь не поставит свою подпись на ней, чтобы пошло дальше движение. Но вот, слава Богу, в конце прошлого года нам удалось малым чином осветить один небольшой храм, все-таки во Фрунзенском благочинии, и он находится на территории больницы инфекционной, у нас на Бухарестской улице, и туда приходят, и туда и раньше приходили сестры милосердия, но теперь они имеют возможность вместе со своим священником совершать там литургию общую, и после этого батюшка может смело идти, так сказать, причащать деток, или соборовать, или вот служить молебны. Вот. Ну, также еще в прошлом году удалось, вот по милости Божией, открыть еще одну молельную комнату в одном детском учреждении. Причем я испытал, конечно, колоссальное удовольствие, если можно так сказать. Владыка митрополит приехал ко мне на день рождения. И вот у меня такого дня рождения не было, наверное, никогда. И вот не знаю, будет ли еще когда-нибудь. В свой день рождения мы с Владыкой поехали потом в одно учреждение детское для инвалидов нашего Фрунзенского района, Купчино. И там деткам дарили подарки. То есть получилось так, что я не меня поздравляли, а я поздравлял вместе с Владыкой детей с Рождеством Христовым. И когда вот, так сказать, это мероприятие закончилось, мы остались у хозяйки этого учреждения, и вот родилась такая идея, чтобы открыть там храм, если не храм, то хотя бы часовню. И вот по прошествии небольшого времени, благодаря усилиям администрации Фрунзенского района, там действительно появилась молельная комната, и теперь там совершаются молебны, туда приходит священник, и детки собираются, там и служат акафисты, и большая радость. Я видел глаза этих детей, и видел, и слышал благодарность этих родителей, потому что, казалось бы, они приходят не в храм, они приходят в место, где днем пребывают их дети, которые нездоровы, которые инвалиды, и вот они имеют возможность поставить свечку, помолиться Богу и получить поддержку от священника. Это великолепно. И мы надеемся, что вот такое движение будет дальше происходить, но чтобы эти храмы были не в учреждениях каких-то, а чтобы они были доступны. И мы вот всегда просим всех заинтересованных лиц и чиновников всех идти навстречу. Правильно сказал владыка, что чем... Однажды владыка посещал нашу тюрьму Кресты, и он сказал очень правильно, что чем больше будет церквей, тем меньше будет тюрем. И вот действительно, чем больше будет храмов, тем люди будут чище, это же известно, это аксиома. И единственное место, по-моему, куда люди идут не из-под палки, это храм. Вот что-то тянет в душе, что-то нужно вот человеку прийти, чтобы помолиться, чтобы исправить себя. И когда человек приходит в храм, и он имеет возможность там постоять, помолиться, он, естественно, выходит таким просветленным, это действительно его касается благодать Божия. Поэтому вот мы надеемся, что сейчас вот пройдет некоторое время, и вот мы сможем несколько, так сказать, храмов начать строить у нас в разных местах. У нас мы сейчас ожидаем общественные слушания, которые пройдут в январе, в 20-х числах, в том числе у нас, в нашем благочинии. Мы очень надеемся, что жители нашего района поддержат нас, потому что вот те площадки, которые выделяются для строительства храма, это действительно площадки заброшенные, и, так сказать, они не нанесут никому никакого вреда храма, который там будет находиться, и даже наоборот. Поэтому мы надеемся на поддержку наших горожан, в том числе наших купчинцев.
Батюшка, будем надеяться. У нас был звонок. Позвольте, мы сейчас проверим, дождался ли нас телезритель. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Здравствуйте. И снова, к сожалению, у нас тишина. Батюшка, ну что ж поделать? Да, какие-то у нас, видимо, сложности. Ну, батюшка, если возвращаться к служению благочинного, ну вот все-таки люди наши более-менее представляют, какие обязанности просто у священника. Наверное, люди примерно представляют, какие обязанности у епископа, архиерея, в первую очередь, конечно, окормление всей паствы в общем. А благочинный, что это за послушание?
Ну, во-первых, само название «благочиние». Видимо, первая моя задача – это следить за тем, чтобы во всех храмах веренного мне благочиния совершалось богослужение согласно вот уставу церкви. Это самое важное, самое главное. Чтобы была литургия, чтобы люди приходили, чтобы люди молились, и чтобы священники ревностно исполняли свое служение. Вы знаете, у меня была совсем недавно такая история. Я на Покров прошлого года поехал вместе с нашими деканами, преподавателями Духовной Академии, некоторыми еще певчими, в один из храмов, тоже находящихся на территории нашего благочиния, святого Тихона Задонского. И этот храм находится в тюрьме. И мне очень хотелось давно посетить, я был в этом храме несколько раз раньше, и очень хотелось бы там, так сказать, помолиться, послужить, совершить литургию. И когда я туда наконец-таки попал, потому что само вхождение в тюрьму, очень долгий процесс, мы около часа стояли, ждали, пока нас пропустят туда. Когда совершал эту литургию, в какой-то момент я потерял эту границу. Я думал, что я нахожусь в обыкновенном храме. То есть стоят заключенные на службе, заключенный алтарник, заключенные там, так сказать, подают теплоту, так сказать, ну вот обыкновенная служба, как вот, так сказать, в обыкновенном храме. И вот разницы никакой нет. И действительно была большая радость от того, что люди, многие из них очень искренне исповедовались и причащались тела и крови Христовой. Так вот, благочинный – это тот человек, который в первую очередь, выполняя послушание правящего архиерея, смотрит за тем, чтобы во всех храмах вот совершалось как положено по уставу. Ну и в какой-то степени, если административным языком говорить, это такая некая административная работа. Тот священник, который передает какую-то информацию от архиерея священникам, настоятелям храмов, находящихся на территории благочиния. Ну и, соответственно, наоборот, так сказать, если какие-то проблемы или какие-то вопросы, так сказать, наоборот, транслирует от священников к архиерею. Это не значит, что я являюсь барьером. Конечно же, владыка, митрополит в любой момент может сам обратиться к священникам, и они к нему. Но я в любом случае, как все благочинные, должен просто способствовать и помогать тому, чтобы это была более активная работа. Если вспомнить о том, какой поток информации был, допустим, 10 лет тому назад, то это, конечно, в разы меньше, чем сейчас. Я очень хорошо помню, когда приходила какая-то бумага, то мне был звонок от моего благочинного тогдашнего, и мне нужно было ехать к нему для того, чтобы получить эту бумагу. Ну, естественно, в наше время, когда уже все это летит по интернету со скоростью большущей, конечно, уже, так сказать, намного увеличился этот поток информации. И сейчас уже другое время, и, так сказать, вот дело даже не в том, что сколько информации. Самое главное, чтобы действительно в храмах была служба, чтобы в храмах была молитва, чтобы в храмах люди приходили и находили то, что там необходимо найти человеку, а именно благодать Святого Духа. И если батюшка не будет ревностно совершать свою службу, если, как говорят в народе, спустя рукава, да, то, конечно же, ну, зачем идти в церковь? Священник должен быть как свечка, постоянно гореть. Нельзя быть теплохладным священником. Вот сегодня память преподобного Серафима Саровского – это для нас очень добрый пример. Ведь понятно, что преподобный Серафим – это монах, это человек, который много потрудился в молитвенном стоянии, и мы знаем из его жития, что он и на камне молился, и не один раз ему являлись не только ангелы и Матери Божией, но сам Господь даже являлся ему в молитве. И, казалось бы, какой пример мы, люди светские, мирские, люди, которые находимся в мире, можем взять от преподобного, который уходил в уединенные места, в лесу где-то вдалеке, да именно вот такую любовь, именно такое отношение к тем людям, которые приходили к нему, это очень важно. Я думаю, что любой христианин должен в первую очередь проявлять себя с позиции любви. Вот наш язык немножко в этом отношении проще, чем греческий язык. У нас называется слово «любовь», и, так сказать, все, любовь, да. А у греков, у них, по-моему, четыре, вот, может быть, меня филологи поправят, но, по-моему, четыре именования слова «любовь». Это любовь, понятно, так сказать, к Богу, это любовь от матери к ребенку, это любовь к родине и любовь, вот, так сказать, между мужчиной и женщиной. То понятие, которое такое стало в последнее время очень грязным, «эрос». Так вот, я говорю именно о той любви, которую человек испытывает к Богу, и как Господь любит его, в первую очередь даже. Если мы вот так, как нас Господь любит, как нам Господь прощает наши прегрешения, ведь Господь не прокурор. Мы все время поем, Он долготерпелив и много милостив. Каждую литургию это поется. И Господь каждый раз прощает нам наши прегрешения. И преподобный Серафим показывал нам этот пример. Он всю свою жизнь, так сказать, поступал так, чтобы люди, которые приходили к нему, получали от него благодать. И он всегда называл «радость моя». Он говорил: «Христос воскресе, радость моя». Это был человек, который все сделал для того, чтобы человек, который приходил к нему, мирянин получал действительно благословение Божие и уходил чистым, добрым и старался не грешить. Вот так же и мы, мне кажется. Несмотря ни на что, где бы мы ни находились, вот, так сказать, либо мы в монастыре находимся, либо мы находимся в миру, я думаю, что, так сказать, многие, в частности, из наших телезрителей, если у них дома есть телевизор, то наверняка, так сказать, они живут в миру, то, конечно же, вот мы должны по-христиански, по-православному к людям относиться так, как наши святые дают нам такой пример. Поэтому вот в этом, мне кажется, и заключается самое главное благочиние. Я такой же человек, такой же грешник, как и все. И, наверное, я многого не знаю, наверное, многого не умею, но самое главное, что должен уметь священник, это молиться. И вот когда совершается молитва, это является очень сильным подспорьем, оружием. Вот когда священник приходит, совершает литургию, причащается тело и крови Христовой, конечно же, он получает от Господа благословение, и, конечно же, он может вести за собой. Первое, что должен делать любой священник, это молиться, это совершать литургию, это причащаться тело и крови Христовой, и таким образом вести с собой прихожан. А уже все остальное — это второстепенно.
Батюшка, простите, перебью вас. Попробуем еще раз принять наш звонок из Воронежа. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вы нас слышите? К сожалению, мы снова слышим только тишину. Ах, батюшка, ну я надеюсь, мне... О, здравствуйте, здравствуйте. Да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Вы нас слышите? Так, нет, по всей видимости, нас не слышат. Вы нас слышите? Здравствуйте. Нет, ответа нет. Ну, батюшка, позвольте, тогда я задам немножко другой вопрос, несколько отвлеченный от нашей темы, но касающийся благочиния, можно так сказать, то есть определенного распорядка храма. Раб Божий Михаил спрашивает, может ли женщина в возрасте входить в алтарь храма, в частности, в городе Санкт-Петербурге, и принимать участие в богослужении, ну, в роли алтарника, например. Возможно ли это, нужно ли это, и могут ли быть какие-то отрицательные последствия?
Такая традиция действительно есть. Алтарницы существуют. Они существуют во многих не только храмах городских, но и в деревенских. И знаю, что и в некоторых монастырях тоже бывают такие традиции. Ну, во-первых, надо сказать следующее, что действительно такая женщина должна обязательно быть православной христианкой. Она должна, конечно же, исполнять все возложенные на нее послушания, не просто, как, так сказать, человек, как любой человек, работающий в храме, служащий в храме, но и быть действительно высокого такого христианского духа. Она должна действительно и поститься, и исповедоваться, и причащаться. Почему так часто бывают алтарницы? Ну, это ни для кого не секрет, что, естественно, женщина более чисто приберется, извините уж, вымоет полы и, так сказать, все сделает, чем мужчина. Это заложено, наверное, вот, так сказать. Хотя есть и мужчины, которые очень любят чистоту, но, как правило, конечно же, когда священник приглашает какую-то женщину в храм потрудиться, то это естественный процесс, и это существует. Другое дело, что вот я стараюсь, чтобы алтарницы, которые есть у нас, чтобы не было соблазна у других людей, чтобы они были не во время богослужения в алтаре, а после богослужения. Либо, если уже алтарь маленький, тогда, чтобы она в уголочке стояла и, так сказать, исполняла возложенное на нее послушание, которое, так сказать, вот есть, чтобы люди не видели, чтобы действительно не было вопросов. Хотя ничего греховного в этом нет. Есть молитва, которая читается на вхождение в алтарь. И, так сказать, если эта женщина, так сказать, уже в возрасте, как правило, бывает, и она ведет христианство, христианский образ жизни православный, то, конечно же, мы приветствуем такое, и, так сказать, это естественный процесс. Поэтому пускай у нашего телезрителя не будет искушения, это естественно, это нормально. Другое дело, что часто в храмах мы видим о том, что есть люди взрослого, старшего поколения, которые, кто-то себя ведет чересчур ревностно, как кажется. И из-за этого бывают, так сказать, какие-то проблемы или соблазны, или какие-то, вот, так сказать, искушения у кого-то. И я всегда своим духовным чадам говорю о том, чтобы они просто немножко вот подумали об этих людях, об этих стариках, можно сказать открыто, вспомнить о том, что они видели в своем детстве. Ведь если вот взять человека, которому примерно там 70-80 лет, и отбросить вот эти 70 или 80 лет назад, что в нашей стране было? Разрушенные храмы. В Исаакиевском соборе последнего верующего человека выгнали в 28-м году. Перед войной. И в нашей епархии Ленинградской на тот момент было, по-моему, 14 храмов вот после войны всего лишь в советские времена. И храмы разрушены, храмы закрыты. И, естественно, те дети тех времен, они видели, что закрытые храмы, они видели, так сказать, если в лучшем случае священника отправляют ссылку, а так и расстреливают, и уничтожают. И поэтому они, может быть, и знали какие-то правила, какие-то нормы, какие-то вот церковные каноны. Но это в минимальном количестве. Ну, скажем, что на Пасху нужно освящать яички. Или там, не знаю, на яблочный спас приходить с яблоками в церковь. Это хорошо, это похвально, но мы всегда стараемся, чтобы те люди, которые трудились бы в храме, которые были, как у нас говорят, церковнослужителями, чтобы они получали образование, чтобы они действительно, трудясь в храме, потому что приходит огромное количество людей, и постоянно с вопросами, с какими-то проблемами, с какими-то обсуждениями. Так вот, те люди, которые в том числе и алтарницы, они действительно должны знать и понимать не просто азы православия, закон Божий должны знать. И поэтому вот мы сейчас стараемся как можно больше делать, чтобы у нас было больше молодежного движения, чтобы и, так сказать, и школьники, и, так сказать, вот молодежь, ну, студенческого возраста, приходя в храм, может быть, это волонтеры, может быть, это помощники по какому-то служению миссионерскому или еще какому-то иному, чтобы они изучали закон Божий и с собой таким образом, так сказать, притягивали к себе людей, чтобы они таким образом приходили в храм. И это очень важно, чтобы, так сказать, человек изучал свою веру, свои каноны. И поэтому я всегда призываю всех, вот приходите в храм, вы не просто придите в храм и поставьте свечку, вы спросите в свечной лавке, есть какая-нибудь книжка новая? Читать. Вот что-то, так сказать, потому что, казалось бы, есть вот наши каноны церковные, есть священное писание, есть какие-то, так сказать, вот книжки такие известные, и все. И кто-то скажет, ничего нового все равно не будет. Нет, на самом деле, постоянно что-то издается. У нас есть и все эти издательские советы, комитеты, и, так сказать, люди приходят и постоянно что-то изучают. И я думаю, что христианин должен, по примеру нашего великого земляка, святого праведного Иоанна Кронштадтского, немножко тоже читать. Ведь Иоанн Кронштадтский, он каждый день прочитывал свежую газету, чтобы быть в курсе дел о том, что происходит. Ему нужно было общаться с людьми, с прихожанами, которые к нему приходят, чтобы знать, что происходит в мире. Поэтому ничего зазорного нет в том, что, так сказать, приходишь и изучаешь что-то. Наоборот, когда-то мне мама говорила, что ценится на том свете, второе, что ценится после любви, это знание. И вот я думаю, что если мы будем больше читать, это будет только лучше.
Батюшка, прекрасное наставление. Батюшка, позвольте, мы последний раз на сегодня попытаемся принять звонок из Челябинска. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, вы нас слышите?
Да.
Прекрасно. Вы в эфире, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Выключите. Я Александра из Челябинска. Здравствуйте. Вот я обращаюсь к батюшке. Батюшка, вы в своем вот тут выступлении сказали, что в храм идут не из-под палки, по своему вот как бы убеждению, желанию. А мне вот хочется, чтобы мой родной человек пришел, пошел бы в храм, исповедовался, причастился. Я крестная и никак не могу добиться этого. Надо ли мне оказывать на него давление? Или ждать, когда он сам, как говорится, созреет?
Спасибо большое за вопрос, замечательный вопрос.
Мне кажется, ни в коем случае не нужно оказывать давление. Мы опять-таки открываем Священное Писание. Там есть удивительные слова. Сам апостол нам говорит, что жена христианка просвещает мужа язычника, и наоборот, муж христианин просвещает жену язычницу. Тем более, что если, как мы от нашей телезрительницы услышали, что это, так сказать, она крестная, то это, видимо, ее какой-то близкий человек. Я уверен, вот я не просто, так сказать, знаю, я уверен, что сила молитвы может все. Я свидетель. У меня в жизни несколько раз были такие события, когда люди приходили и говорили: «Батюшка, я молилась, я постилась, я обращалась к Господу, и Господь это устраивал». Вот у меня в жизни, лично у меня в жизни было несколько событий, когда, так сказать, я могу свидетельствовать, что молитва происходит, и после этой молитвы у людей действительно изменяется жизнь. У нас вот совсем недавно в Исаакиевском соборе была совершенно дивная история. Вы помните, что по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла в епархии Русской Православной Церкви были принесены мощи святого князя Владимира. Прошлый год, как вы знаете, был тысячелетием князя Владимира. И вот, в частности, на несколько дней эта святыня побывала у нас в Санкт-Петербурге, и в том числе и у нас в соборе. И я посчитал важным пригласить своих друзей, в частности, с именем Владимир, чтобы они смогли приложиться к мощам святого, и еще раз зайти в храм, поставить свечку, написать записку, помолиться о своих близких. И вот один из этих моих друзей, очень высокопоставленный чиновник Санкт-Петербурга, он ехал в этот день в храм к нам с зубной болью. И, приложившись к святыне, он почувствовал, что у него зубы перестали болеть. Он поехал к стоматологу от нас, из собора, он поехал к стоматологу. Тот сказал: нет, все в порядке, у вас все хорошо, ничего страшного. И он мне звонит и говорит: батюшка, для меня это чудо. Но вот я сам сын врача, я знаю, что вот, так сказать, действительно, вот, что бывает боли, и, так сказать, ее нужно лечить, и нужно, так сказать, нужно помощь оказать. А здесь вот такое совершилось. Поэтому я уверен, что наша телезрительница, если обратиться к Богу с искренней, настоящей молитвой, все получится. Не надо заставлять, не надо давить. Может это вызвать обратный процесс, антагонизм. И будет раздражаться, и будет ругаться, и будут, так сказать, какие-то еще сложности. Но уверен, что Господь милосердный может все. И может даже привести человека к молитве, к покаянию, к вере. Мы, если будет еще время у нас когда-нибудь с вами, я вам немножко расскажу об еще одном храме, который вот мы по милости Божией восстановили в Ленинградской области. Я сейчас только кратко скажу, что вот несколько лет тому назад, когда, когда я был назначен, то, так сказать, я опасался и боялся, как это все будет. И вот, так сказать, теперь в деревне Хвалово находится великолепнейший храм, и для меня это тоже чудо. Потому что действительно люди собрались, вот несколько человек, которые, так сказать, решили, что они сделают, восстановят этот храм. Я приглашаю всех наших телезрителей, гостей Петербурга и петербуржцев поехать посмотреть, что теперь за храм такой. Для меня это чудо. Это были развалины, а теперь это находится в Тихвинской епархии прекраснейший храм. Поэтому не надо никогда заставлять. Молитесь, Господь все устроит.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше, к сожалению, истекает. Хочу попросить вас благословить нас на прощание и напомнить еще раз расписание богослужения в Исаакиевском соборе.
В соборе у нас богослужения совершаются каждый день. Утром литургия в 9 часов, вечернее богослужение в 16 часов.
Воскресенье То же самое?
Каждый день, и в воскресенье тоже. По утрам в 9, по вечерам в 16. Я приглашаю всех жителей нашего города и гостей к нам на молитву. И радуюсь, что имею возможность сегодня пообщаться с вами. И благодарю вас за приглашение. А всем нашим телезрителям помощи Божией да благословит вас Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был ключарь Исаакиевского собора Санкт-Петербурга и благочины Фрунзенского округа Санкт-Петербурга протоиерей Алексей Исаев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!